В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили на крыше киевского дома стал новостью номер один в Грузии.
Я также спасу украинцев.
Поездку министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева в Брюссель, его выступление в Европарламенте назвали провалом грузинской дипломатии.
Каждый раз, когда представителям де-факто властей удается получить платформу в Европе, это наносит ущерб национальным интересам нашей страны. И Министерство иностранных дел должно как можно скорее объяснить, почему не пресекли это.
Жители Сухуми обеспокоены судьбой часов на здании городской администрации.
Было принято решение, что вот уже такая необходимая мера демонтировать всю башню и восстановить ее в таком же виде, прям сантиметр в сантиметр.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
«Свобода» и «Голос Америки» включены в список иностранных агентов. Киев заявляет, что Саакашвили финансировал бежавший в Россию олигарх Курченко. Испания отозвала международный ордер на арест Карлеса Пучдемона. Министерство юстиции России опубликовало список средств массовой информации, которым присвоен статус иностранного агента. В него внесены «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», медиапроекты Русской службы «Радио Свобода», «Фактограф» и «Сибирь Реалии», телеканал «Настоящее время», Татаро-Башкирская служба «Радио Свобода», медиапроекты «Идель Реалии», «Кавказ Реалии», «Крым Реалии». Президент Радио Свободной Европы, Радио Свобода Том Кен заявил, что как следствие этого решения деятельность нашей организации в России может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет. В конце ноября в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из рубежа, иностранными агентами. Такие СМИ должны будут отчитываться перед Минюстом о своей работе и маркировать свою продукцию, хотя точная практика правоприменения не разъяснена. Представители США неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили и его команду якобы финансировал Сергей Курченко, олигарх времен президентства Виктора Януковича, бежавший после Евромайдана в Россию. За деньги Курченко Саакашвили финансировал акции протеста на Украине, целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных к Януковичу лиц над их активами, заявил Луценко на пресс-конференции в Киеве. По его словам, следователи зафиксировали получение около полумиллиона долларов команды Саакашвили от приближенного Курченко лица. Генпрокурор также обнародовал аудиозапись переговоров человека с голосом, похожим на голос Саакашвили, с якобы доверенным лицом Курченко. На Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавляет оппозиционное движение «Рух новых сил». Летом 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. 5 декабря политика задержали по обвинению в попытке государственного переворота. В Киеве начались столкновения с полицией, есть пострадавшие. Активисты скандируют «Киев, вставай!». Саакашвили обратился к собравшимся в его защиту.
Я также спрошу украинцев не допустить моего похищения. Я обращаюсь к киевлянам. Не допустите беззакония, не допустите беспредел, не допустите дальнейшего воровства Порошенко и его банды. Украина реально в опасности. Эти люди полностью узурпировали власть.
Ранее сегодня СБУ и Генеральная прокуратура пришли с обыском в киевскую квартиру Саакашвили. Политик скрывался от сотрудников правоохранительных органов на крыше.
Эхо Кавказа. Новости.
Национальный высокий суд Испании заявил сегодня, что отозвал международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех членов его кабинета. Суд заявил, что политики продемонстрировали готовность вернуться в Испанию. Все пятеро отправились в Бельгию после одностороннего провозглашения независимости каталонским парламентом 27 октября, объявленного незаконным испанским судом. Отзыв ордера на арест также помещает более чем одной европейской юрисдикции контролировать это дело, сообщил суд. Ранее международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии и четверых его соратников выдал Национальный высокий суд Испании. Политиков обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств. Министерство обороны Финляндии подозревает, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. Инцидент произошел над Балтийским морем сегодня утром. Грузовой или пассажирский Ту-154 обнаружили в небе к югу от финского города Порвоо. Пограничная служба Финляндии расследует произошедшее. Уточнять, поднимали ли в воздух истребители, власти страны пока отказались. Российская сторона пока не комментирует инцидент. С начала кризиса на Украине в 2014 году Эстония, Латвия и Финляндия неоднократно обвиняли Россию во вторжении в их воздушное пространство. В конце ноября США заявили, что опасный маневр российского истребителя над Черным морем. Тогда он пролетел примерно в 15 метрах от американского самолета. Верховный суд США санкционировал действие указа президента Трампа, предусматривающего почти полный запрет на иммиграцию и въезд в США жителей 8 стран, 6 из которых подавляющее число граждан являются мусульманами. Отныне граждане Ливии, Сирии, Ирана, Йемена, Сомали, Чада, Северной Кореи и определенные группы граждан Венесуэлы в большинстве случаев не смогут иммигрировать в США и получить право на въезд в страну.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. В режиме нон-стоп передавали грузинские национальные телекомпании сегодняшние события в Киеве. Каждый шаг от задержания до последующего освобождения Михаила Саакашвили комментировали, не скупясь, представители власти и оппозиции. А бывшая партия власти нацдвижения анонсировала манифестации чести. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В течение целого дня видеокадры с Михаилом Саакашвили были в топе грузинских СМИ. Ими были полны страницы информационных сайтов и страницы в соцсетях. Сначала его показывали кричавшим с крыши, на которой бывший президент Грузии скрывался от представителей СБУ. Силовики все-таки смогли стащить Михаила Саакашвили по лестнице вниз и усадить в автомобиль. Однако машина оказалась в кольце его сторонников. К этому времени генпрокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию, что лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной госадминистрации Саакашвили, получил от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко $500,000 на свою деятельность в Украине. Луценко заявил, что это уголовная статья о содействии участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности путем предоставления помещений и иным способом, которое предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет. В ходе пресс-конференции прокурор уточнил, что обвинение добивается домашнего ареста Саакашвили, и речи об экстрадиции не идет. Пока Луценко делился с журналистами своим разочарованием в Саакашвили, сам герой дня, благодаря усилиям своих сторонников, после пребывания в автомобиле в течение 3 часов, был освобожден, после чего он сразу направился к зданию Рады, крича в мегафон.
Обвинением пытается арестовать меня в сговоре с Путиным и в сговоре с российским олигархом для того, чтобы убрать из Украины главного врага Путина на постсоветском пространстве и главного борца коррупции в Украине.
На обвинение в адрес Кремля отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В очередной раз удивляется Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная. Не привыкли реагировать на заявления людей, которые сидят на крыше.
Нацдвижения убеждены, что арест их лидера произошел по требованию России, а также сговору Петра Порошенко и основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Один из лидеров нацдвижения, депутат Ник Амелия, объявил, что партия переходит в чрезвычайный режим работы и с завтрашнего дня приступает к манифестациям чести.
Это действительно, без преувеличения, решительный бой. Рубикон преодолен олигархом Иванишвили. Рубикон преодолен олигархом Порошенко. Вызов принят. Вперед за победу!
Заявил Ника Мелия. Представители грузинской мечты сегодня напомнили, что запрос грузинской стороны о передаче Саакашвили остается в силе. В Грузии против бывшего президента возбуждены несколько уголовных дел по статьям о превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Но, как отметил спикер парламента Иракли Кубахидзе, из-за того, что Саакашвили больше не гражданин Грузии, решение вопроса о его передаче потребует времени.
К решению данного вопроса будут подключены грузинские ведомства. Для нас важно действовать в правовом ключе, а с политической точки зрения Саакашвили больше не актуален в Грузии. И здесь не имеет значения, что нас устраивает, а что нет. Мы учредили правовое государство, где правосудие стоит выше политики. И в этом ключе должен быть решен этот вопрос.
Иракли Кубахидзе тем самым отреагировал на соображения части наблюдателей и политиков, которые считают, что в текущей ситуации экстрадиция Саакашвили не входит в интересы Грузии. О бывшем президенте замолвил слово и президент Грузии Георгий Маргулашвили. Он оказался чуть ли не единственным, кто публично обеспокоился о его безопасности.
Это внутренние дела Украины. В то же время в центре событий находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, чья безопасность, мы надеемся, будет обеспечена.
Написал Маргулашвили на своей странице Twitter. Политолог Гия Хухашвили считает звеном одной цепи вчерашнее заявление Госдепа США о разочаровании в том, как украинские власти борются с коррупцией и жестким противостоянием между антикоррупционным бюро и СБУ и Генпрокуратурой.
Для того, чтобы сформировался настоящий кризис, нужно, чтобы вступили в дело политические тяжеловесы, которые пока выжидают. Мы это тоже видим. Но, опять же, позиция вот Госдепартамента, я думаю, она в корне меняет вот эту конъюнктуру, которая складывается. Понятно, что США недовольна властью. Сейчас чем это может закончиться? Пока что прогнозировать сложно. Почему? Потому что эта комбинация может закончиться тем, что кого-то возьмут вишневые рукавицы, а может закончиться просто импичментом на самом деле. Все со всеми торгуются и выясняют реальные позиции и пытаются договориться.
А реакция грузинских властей Гия Хухашвили сказал.
Это даже комментировать невозможно, потому что власть, которая практически не умеет не то что комментировать, а анализировать, вообще не понимает, что происходит, и какой-то клерк пишет какой-то месседж, рассылает и все тупо повторяют, но а что здесь комментировать?
Грузинские наблюдатели не склонны думать, что соратники из нацдвижения смогут собрать многотысячные акции протеста в поддержку Саакашвили в Тбилиси, но ожидают, что они будут шумными. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает тему мой коллега Вадим Дубнов.
Из всех вопросов про Украину, с формулировкой которых много лет наблюдались трудности, теперь остался один и системообразующий. Почему при виде Михаила Саакашвили все фигуры на украинской политической доске норовят упасть так, будто эту доску на самом деле переворачивают? Тут не терпится дать спойлер. Эту доску никто не трогает. Если, конечно, не считать самого героя дня, но ему-то как раз это совершенно не под силу. Никакого Майдана не будет. Саакашвили останется символом стихии в отсутствии хоть какого-то повода для бедствия или революции. Украина окончательно оформилась в качестве того, в чем давно подозревалось гуляй-поле, а в гуляй-поле никто в здравом уме не хочет быть лидером, поскольку в нем можно быть только атаманом. То есть только Саакашвили, у которого рейтинг сам по себе статистическая погрешность, что не имеет значения, потому что гуляй-поле, если перефразировать генерала Лебедя, не отсутствие политики, а такая политика, чем и интересна. Конечно, чтобы не улыбнуться, наблюдая за Саакашвили, хоть на вокзале, хоть на крыше, нужно либо его очень не любить, либо очень устать от него, либо очень устать от Украины, а это все мешает анализу. Поэтому улыбайтесь, господа, потому что иначе ничего в этой истории не понять. Саакашвили нашел единственный способ борьбы с вечным самовоспроизведением украинского устройства под условным названием государства, потому что больше никто, как он, не боится быть доколик смешным. А поскольку он не боится быть смешным уже очень давно, то для него это уже такой же имидж, как для Тимошенко коса, а для Порошенко кондитерская промышленность. И вот мы наблюдаем за тем, как он мастерски выживает, делая то, что он умеет, манипулировать, с преувеличенной серьезностью потрясать наручниками, путаться в словах, но успевая выкрикнуть «все до последнего». Конечно, к смешному человеку миллионы на площадь не придут, а никто миллионы не зовет. Для внесения Саакашвили в физическую украинскую повестку дня было достаточно нескольких десятков человек и примерно такого же количества телекамер. Толпа инструментальна, вопрос в задаче. Оранжевой революции требовалась массовость, а Саакашвили максимум остановить микроавтобус. Ему президент Порошенко ведь тоже хорошо знает, когда бывают майданы. Украинская масса не прощает тех оскорблений, которые делают ее единой. Когда через колено обманывают на выборах и также через колено ломают оставшихся на морозе студентов, как это было 30 ноября 2013 года, когда все, казалось бы, с Евромайданом кончилось, поскольку по большому счету и не начиналось. Президент Порошенко знает, чего делать нельзя, применять силу с убедительностью, которая может напомнить массам что-то совершенно неподходящее. Но он этого делать и не собирается, потому что этого не мог себе позволить даже Кучма, который контролировал ситуацию куда лучше, чем он, ставший, в отличие от Кучмы, президентом в том самом Голяйполе. Порошенко отлично знает, что так остался одним из многих. А это даже не атаманство. Но власть в наших условиях обязательно должна самовоспроизводиться, она так устроена, даже в вольной политической степи. И к тому же Миша, это, конечно, смешно, но кто поручится, что не оскорбятся те, кто сегодня среди его номинальных союзников? Тимошенко, Гриценко, которому могут довериться немалое число людей с военной выправкой, самопомощь. Кто предскажет развитие олигархических симпатий, если вдруг какой-нибудь спецназовец с фатальной неловкостью махнет дубинкой, и кто будет потом выяснять, кто начал первым, поскольку, если что начнется, то возобладает уже не стилистика романтического Майдана, а стилистика бунта. А не будет Майдана или бунта, не будет ничего для власти страшного, потому что без настоящего Майдана в Украине не меняется ничего. И не потому, что власть такая непробиваемая или сбалансированная, наоборот, потому что власть и само государство не давлеют над обществом, как в России, они скромно стоят в стороне от площади, которая с разной степенью ультимативности предлагает ей вернуться. Раз в несколько лет назревает очередное оскорбление, и общество начинает выглядеть по-настоящему гражданским. Правда, ненадолго, потому что без государства его не бывает. А сейчас оскорбление, объединяющее всех, не вызреет, потому что кто такой Саакашвили? Саакашвили – отчаянный игрок, но в этом нет ничего нового. Миша – удачливый игрок, но его заслуги в этом деле не так много. Он просто выбрал идеальный стол для своих манипуляций, который не скрывает, это тоже часть удачи. Саакашвили нашел для себя самую подходящую страну, а Миша нашел Гуляйполе, и это не художественный образ, а политический факт, из которого только и остается исходить. Миша – как неподписанный 4 года назад акт об ассоциации с Евросоюзом, только в эпоху всеобщего, в том числе и постмайданного разочарования. Всем интересно, но все понимают, что это лишь контрольный матч для наигрывания основного состава, вероятнее всего, без Миши, которого все это тоже устраивает как форму выживания человеческого и политического. Все, включая самого Мишу, понимают, что он в нынешнем кризисе только кажется серной кислотой. На самом деле он лакмусовая бумажка, а от лакмуса еще никто не сгорал. И если все так и пойдет, то продолжаться с высылками, возвращениями, крышами, подвалами, слежками, лишь бы без перестрелок, может, сколько угодно. А там и выборы. Тогда, наконец, вспомнят о рейтингах. Тогда начнут по-серьезному перезваниваться олигархи. Порошенко, не Порошенко, это вопрос недалекого, но будущего, без Саакашвили, который, впрочем, как Карлсон, все равно останется с нами, потому что в Украине еще очень долго будет востребован человек, который не боится так уморительно и тяжело дыша вылезать из очередного микроавтобуса. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другой важной теме. Вчерашнее выступление главы МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева в стенах Европарламента вызвало новую волну критики в адрес грузинского правительства со стороны оппозиции. По мнению оппонентов, бездействие официального Тбилиси довело до того, что представители Цхинвали свободно передвигаются по Европе и проводят в ней свои фактические презентации. С подробностями Владимир Унанянц.
Беззубая политика официального Тбилиси на международной арене может привести к печальным для страны последствиям. Грузинская оппозиция обрушилась резкой критикой на власти за визита главы МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Брюссель. По словам находящейся сейчас в столице Бельгии депутата от Единого национального движения Саломе Самадашвили, подобные попытки представителей де-факто властей выступить в стенах Европарламента не раз бывали и в прошлом, но они успешно пресекались.
Это пресекалось, потому что дипломатическое реагирование происходило своевременно. Каждый раз, когда представителям де-факто властей удается получить платформу в Европе, это наносит ущерб национальным интересам нашей страны и министерства. Министерство иностранных дел должно как можно скорее объяснить, почему не пресекли это.
Дмитрий Медоев 3-4 декабря принял участие в 11-м по счету Европейском русском форуме под названием «Евросоюз-2017 и Русская революция 1917. Невыученные уроки». В административный центр Европейского союза Медоев прибыл по приглашению депутата Европарламента, председателя Русского альянса Европы Татьяны Жданок. На вопрос грузинских журналистов, как ему удалось пересечь границу, гордо ответил «по юго-осетинскому дипломатическому паспорту» и добавил.
Конечно, собираюсь и в Северную Америку. Да, доложите в ЦРУ.
По мнению политолога Георгия Габранидзе, говоря о неком юго-осетинском дипломатическом паспорте и предстоящем визите за океан, Дмитрий Медоев, безусловно, лукавит. Но это заявление нельзя оставлять без реагирования.
Может быть, это является частью все-таки их пиара, что якобы вот их паспорт тоже имеет международную силу. Но я не думаю, что стоит оставлять вот этот факт без внимания и... Стоило бы нашему дипломатическому учреждению потребовать хоть какое-то объяснение с европейской стороны, как это вообще-то было возможно.
То, что Цхинвали в последнее время заметно активизировался на европейском направлении, по мнению политолога, должно стать тревожным звонком для Тбилиси. В октябре все тот же Дмитрий Медоев гостил на Апеннинском полуострове и по итогам визита заявлял об открытии дипломатического представительства в Италии, пусть и неофициального. Интересы самопровозглашенной республики в странах ЕС продвигает журналист и бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза. Вот и сейчас еще один обладатель юго-осетинского дипломатического паспорта заявляет, представители Цхинвали имеют полное право быть выслушанными в стенах Европарламента. Тем более, что не все члены европейского сообщества разделяют точку зрения Тбилиси, говорит Джульетто Кьеза.
Это здание принадлежит имени.
Ему вторит зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По словам российского депутата, присутствие юго-осетинской делегации в Брюсселе продиктовано естественным желанием евродепутатов получить информацию от другой стороны.
Хотят выслушать их точку зрения, вот и все.
По мнению грузинской оппозиции, в Европарламенте всегда найдется пара депутатов, которые по заказу Москвы будут пытаться проводить подобные мероприятия. Но на то и существует власти Грузии, чтобы не допускать этого. МИД Грузии хранит молчание. Глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе сейчас проводит встречи в том же Брюсселе, но предпочитает не затрагивать эту тему. Единственный дипломат, который прокомментировал выступление Медоева, посол Грузии в Бельгии и Люксембурге Натали Сабанадзе, считает, что это выпад не столько в сторону Тбилиси, сколько в сторону ЕС.
Господин Медоев приехал по приглашению частного лица. Это не является выражением позиции Европарламента или какой-либо политической группы. Реально, это мероприятие больше направлено против Европейского Союза, чем против Грузии. Я лично говорила со многими европарламентариями. В частности, представитель Латвии заявил, что обязательно направит письменный протест председателю Европарламента Таяни.
При этом заявление Сабанадзе, отмечают эксперты, очень напоминает октябрьский комментарий МИД, когда во внешнеполитическом ведомстве предложили рассматривать поездки и выступления Дмитрия Медоева как визит частного лица, у которого нет никакой легитимации. По словам политолога Георгия Габранидзе, оставлять без внимания такие частные визиты означает поощрять их.
Потому что эти люди называют это официальными визитами, они просто реагируют на себя как представители тех или иных так называемых республик. Они открывают какие-то центры, они там выставляют свои флаги, свою государственную символику. Все-таки это отражается в памяти людей. Так что просто на что-то частный визит это ничего не меняет. Я не думаю, что это правильно, потому что частный визит, который... пропагандирует нарушение территориальной целостности Грузии, уже не является частью
себя. По словам Габранидзе, власти Грузии должны определиться со своей политикой в отношении Абхазии и Южной Осетии. Если Тбилиси намерен продолжать политику их изоляции, такие визиты надо пресекать. А если намерен идти по пути деизоляции, тогда необходимо найти правовое регулирование, чтобы эти частные визиты не нарушали национальные интересы Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы. Юго-осетинские эксперты считают, что международная площадка, созданная общественной организацией «Европейский русский альянс», должна быть доступна не только для официальных представителей самопровозглашенной республики, но и для некоммерческих организаций, выезду которых в европейские страны в последние годы всячески препятствовали юго-осетинские власти. Ирина Келехсаева передает из Цхинвали.
На Европейский русский форум министр иностранных дел Южной Осетии попал по приглашению сопредседателя Объединения за права человека в Единой Латвии депутата Европарламента Татьяны Жданок. Именно Жданок в 2005 году стала одним из инициаторов появления Европейского русского альянса – общественной организации, объединяющей русских общественных деятелей, журналистов и политиков стран Европейского Союза. Сам форум проходит с 2007 года, и, по словам Жданок, главной его задачей является способствование диалогу гражданского общества по актуальным проблемам, возникающим между Европейским Союзом и Россией. Сегодня на официальном сайте МИД Южной Осетии появилась информация о том, что 4 декабря Дмитрий Медоев на панельной дискуссии «Самоопределение нации от 1917 до 2017», которая состоялась в рамках форума, выступил с докладом «Южная Осетия Россия. 2,5 века совместной истории». Юго-осетинский эксперт Алан Джусоев считает, что появление в Брюсселе представителя Южной Осетии – это хорошо, пусть даже эта площадка общественной европейской организации.
Очень хорошо, что там что-то будет сказано. Я доклада не знаю, но, скорее всего, тематика Южной Осетии, там ее самодостаточности, независимости и так далее, она будет затронута. Это тоже хорошо. Это некий посыл тому же Евросоюзу, европейскому сообществу, что вот мы есть и мы живем, развиваемся нам, вне зависимости от того, как к нам относятся. Но хотелось бы, чтобы когда, допустим, наши официальные лица, чиновники, выезжают на площадку, которая создана общественными организациями, забирали с собой 1-2 общественные организации юго-осетинские, чтобы показывать, что данный сектор, он у нас тоже работает, он у нас есть, и он у нас на самом деле есть, и он у нас достаточно опытный, и его можно вывозить. То есть по специфике поездки вместе с чиновником должны ездить люди, которые представляют те или иные сферы деятельности Южной Осетии. Это наглядно показывает то, что у нас не только есть государственные чиновники, но и достаточно широко развиты там общественные структуры, организации.
Хотелось бы видеть и рядовых сотрудников МИД Южной Осетии на таких площадках, продолжает Джусоев, ведь это опыт общения прежде всего для молодых дипломатов. Сотрудники МИД не должны быть скованы в будущем подобной атмосферой, и это неоценимый опыт для них. На вопрос о роли, которую на подобных встречах могли бы сыграть общественные организации Южной Осетии, которым все последние годы власти препятствовали выезду и общению на европейских площадках, Джусоев ответил так.
Про упущенное время можно говорить, оно упущено, так или иначе. Но если есть сегодня и сейчас возможность присутствовать, то присутствовать надо. Эти люди никуда не делись, они здесь. Должно быть понимание нужности и полезности этих людей в том или ином месте и в той или иной сфере. Потому что говорить о том, что Южная Осетия перестала быть интересна вообще, допустим, там с учетом ситуации на Южном Кавказе. Так говорить нельзя. Мы интересны, нами интересуются. Если бы нами не интересовались проектов бы подобных, там, я не знаю, временным администрациям и так далее, там, подобные в Грузии, их бы не было. И какие-то проекты в Грузии, они бы Еврокомиссии, Евросоюзом не финансировались. Закрыться и сказать, что вот вас нету и мы здесь, так тоже не получается. А напоминать всегда о том, что у нас есть государство, государственности, в рамках этого государства работают общественные организации, неправительственные организации. Всегда надо.
Политолог Дина Алборова, которая была вынуждена пару лет назад закрыть свою общественную организацию, по-прежнему считает актуальным представлять Южную Осетию на разных международных площадках с участием общественных организаций и общественности Южной Осетии.
Во всяком случае, в сегодняшней ситуации, когда есть международная непризнанность Республики Южной Осетии, кроме нескольких стран, за все эти годы нашего общения, скажем так, я обратила внимание на то, что официальные структуры международных организаций иностранных, скажем так, и западных стран доверяют больше голосу народа, да, который представляет гражданское общество, нежели информация, которая исходит от официальных структур. Мы об этом всегда говорили здесь, и мы всегда взывали к нашим властям о том, что такие вещи нужно делать вместе и сообща.
По словам Алборовой, до 2008 года общественники Южной Осетии всегда находили понимание властей. После власть всячески стремилась препятствовать выезду общественных организаций, информации на встречи за пределами республики, мотивируя это тем, что мы встречаемся с представителями Грузии. Против них была устроена настоящая травля, продолжает Дина Алборова.
Как говорится, без представителей народа, так сказать, да, вот ее части неофициально. Я думаю, эти поездки, конечно, они хороши, но насколько они будут иметь такое большое значение, в смысле влиять на восприятие тех же самых европейских структур западных, вот это вопрос.
И вопрос нашего возможного участия в диалогах на европейских площадках может стать предметом обсуждения с югостинскими властями, добавила политолог. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Посольство США в Киеве заявило, что следит за ситуацией задержания бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, призывает стороны разрядить напряжение и избегать насилия, ждет оперативного расследования дела против политика. Ранее сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что деятельность Саакашвили финансируют представители бывшего президента Украины Виктора Януковича, в частности, беглый олигарх Сергей Курченко. Экс-президент Грузии опроверг выдвинутые против него обвинения, передает новости Грузии. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял активистов общества «Дарьял» во главе с председателем общественной организации Гайрбеком Салбиевым, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Выходцы и жители Казбекского района, которые входят в организацию, неоднократно заявляли о нарушении своих прав со стороны Грузии на посещение своих домов, могил предков, общение с родственниками в исторически населенном осетинами регионе, цитирует Салбиева пресс-служба. Он рассказал о том, что подготовил обращение на имя глав Республики Южная Осетия и РСО «Алания», парламентов обеих республик, которые, по мнению общественного деятеля, должны выступить с единой позицией, передает информагентство РЕС. По словам Бибилова, Цхинвали не остается в стороне от проблемы выходцев Казбекского района. Южная Осетия готова отстаивать интересы жителей и выходцев Тырсыкома и всех возможных уровней. Делегация Южной Осетии подняла вопрос и на женевских дискуссиях, сказал Бибилов. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимов провел совещание комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Грузино-Абхазской войне 92-93 годов и десятилетию международного признания независимости. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики, передает Абсны Пресс. Хаджимов поручил главам министерств и ведомств разработать план мероприятий, включая необходимые информационные материалы, теле- и радиопередачи, благоустроить площадь Свободы в Сухуми, другие площадки празднования памятных дат в районах и городах республики, а также подготовить соответствующую смету расходов. Множественное ранение на теле подростка, убитого в массовой драке в Тбилиси, возможно, является следствием того, что его ударил ножом не один, а несколько человек. Такую версию выдвигает адвокат Тарил Кокабадзе, который защищает интересы 16-летнего школьника, помещенного накануне предварительное заключение по обвинению в умышленном убийстве сверстника. Обвиняемый говорит, что у него действительно был нож, который он использовал только один раз, заявил Кокабадзе в эфире телекомпании «Роставе-2». По его словам, если верить показаниям его подзащитного, очевидно, что другие повреждения, которые нанесены пострадавшему, могли быть нанесены ему позже другими лицами. По информации адвоката, планируется провести повторные допросы, передает новости Грузия.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и возвращаемся к теме визита Дмитрия Медоева в Брюссель. В Европе немало собственных сепаратистов, поэтому закономерно, что проблема сепаратизма обсуждается в стенах Европейского парламента. Логично и участие в дискуссиях представителей самопровозглашенных республик Приднестровья и Южной Осетии. Об этом говорят российские эксперты. Мурат Гукимухов о взгляде из Москвы.
Список приглашенных участников в работе дискуссии говорит сам за себя. Здесь и заместитель председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева, и министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, президент Бельгийского комитета по защите прав армян Лиана Маргарян и депутат Европейского парламента от Испании Хосе Мария Терекабрас из Каталонии, которая известна тем, что минувшим летом грозила начать голодовку, если правительство Испании не разрешит провести 1 октября плебисцит по вопросу независимости Каталонии. По мнению российского политолога Николая Силаева, название дискуссии «Самоопределение нации от 1917 до 2017 года» выбрано организаторами форума не случайно. Привязать тему самоопределения к событиям начала прошлого века было разумно с точки зрения позиций, которые защищают представители отколовшихся территорий, таких как Приднестровье и Южная Осетия, и покровительствующая им Российская Федерация, говорит Николай Силаев.
Что касается самоопределения наций, действительно, период, который наступил сразу после Первой мировой войны, как раз и стал тем периодом, когда в Европе возникло сразу несколько новых государств на развалинах трех империй: Османской, империи Австро-Венгерской и империи Российской. И именно тогда пункт о самоопределении, сама ценность самоопределения была заявлена как один из принципов международной политики, причем одновременно и Лениным, и Ельцином. Уже не говоря о том, что, конечно, самоопределение было одним из лозунгов большевиков. Поэтому мне кажется, что привязать современные проблемы, связанные с самоопределением, к столетию революции, это ход вполне логичный и вполне выигрышный.
То есть это такая трактовка событий в Приднестровье или на Южном Кавказе, как часть процесса, который был запущен в начале прошлого века, после Октябрьской революции и Первой мировой войны. И, надо полагать, этот процесс еще не завершен. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин тоже нашел для себя повод для обобщений. Он обратил внимание, что на дискуссионных площадках, предоставленных для территорий со спорным статусом, таких как Южная Осетия и Приднестровье, в этом году появились и представители Каталонии, говорит Алексей Мухин.
Трех Европарламент предоставляет свою площадку для решения подобных вопросов, либо для того, чтобы их обсудить, он просто пытается наладить контроль над процессами. Понятно, что европейские избиратели не очень рады, что по территории Европы громадное количество сепаратистов, которые бегут то туда, то сюда. А европейские институты явно пытаются под контроль вот это движение. Сейчас оно хаотично. И я так понимаю, что было принято принципиальное решение, чтобы эти сепаратисты собирались в одном месте, лучше под контролем Европарламента, и на уже такой основе, под присмотром, решали свои вопросы. Конечно, результата это не гарантирует.
А можно использовать эту площадку сепаратистам? Есть в этом смысл?
Площадку можно использовать, только здесь каждая из сторон решает собственные цели. Европейские парламентарии отчитываются перед избирателями, что все под контролем, а деятели из неопределившихся, скажем так, регионов Европы надувают щеки и говорят: смотрите, мы решаем проблемы на настоящем европейском уровне, на легитимных площадках. Я не знаю, насколько это долго игра, это продлится, но вполне вероятно, что скоро одной из сторон нам надоест. И ситуация перейдет на улицы опять.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На сегодняшнем заседании юридического комитета парламента Грузии был утвержден законодательный пакет по структурной реорганизации правительства. Оппозиция обвинила власти в неоправданной спешке. В качестве примера оппоненты припомнили большинству вчерашний отзыв законопроекта о слиянии службы госбезопасности и внешней разведки. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Согласно регламенту, до рассмотрения на пленарном заседании пакет законопроектов поступает на рассмотрение комитетов парламента. Сегодня структурное реформирование исполнительной власти обсуждали на заседании юридического комитета. Напомним, согласно законодательной инициативе правительства, список существующих 18 министерств сокращается до 14. Все они вольются в состав других министерств. Активность правительства оказалась неожиданной как для оппозиции, так и неправительственного сектора и экспертных кругов. Они считают, что неподготовленность инициатив правительства стала очевидна вчера, когда неожиданно был отозван назад проект переподчинения службы внешней разведки в распоряжение госбезопасности. Особую тревогу вызвал тогда пункт, согласно которому СГБ могла получить право внедрять своих агентов в любые государственные или частные структуры. Раньше подобными полномочиями обладала лишь служба внешней разведки. Эта инициатива правительства напомнила экспертам отголоски советского прошлого. Оппозиция предложила властям доработать реформирование Кабмина. Об этом заявил представитель Европейской Грузии Серго Ратиани.
Критика звучала не только со стороны оппозиции. Неприятие многих положений, особенно по слиянию силовых структур, продемонстрировали и западные партнеры. Существовала опасность концентрации власти в руках секретного ведомства, а переподчинение службы внешней разведки и вовсе грозило параличом этой независимой структуры. По всей видимости, власти не выдержали давления и решили дать обратный ход.
Впрочем, по словам председателя Комитета по обороне и безопасности Ираклия Сисяшвили, законопроект оказался неприемлемым для представителей большинства.
Когда правительство предложило нам эту реформу, мы услышали много противоположных аргументов от представителей большинства, что в конечном итоге привело к тому, что стало очень сложным найти золотую середину. Однако правительство само посчитало, что будет лучше, если служба контрразведки останется отдельной структурой.
По мнению конституционалиста Левана Лапишвили, преобразования оказались неожиданными для самих представителей Кабмина.
Судите сами, 30 ноября парламент обсуждает слияние СГБ и СВР. И параллельно на рассмотрение депутатов в третьем чтении поступает законопроект по бюджету на следующий год, где по статьям расписано слияние. А теперь, спустя 5 дней, решение отзывается назад, и парламент еще раз должен проголосовать по изменениям бюджета. Аналогичная неразбериха была в отношении Минприроды. Сначала было заявлено, что оно будет расформировано, затем спустя пару дней оказалось, что напротив оно в полном составе просто присоединится к Минсельхозу. По этим двум эпизодам можно судить, насколько неподготовленно и спонтанно происходит этот процесс.
Что касается отзыва инициативы по поводу идеи слияния СГБ и СВР, то, по мнению Левана Алапишвили, это случилось после негативных откликов мониторинговой миссии Совета Европы и европейских политиков. Там посчитали недопустимым концентрирование власти в руках одной структуры в стране с переходной демократией, и власти Грузии вынуждены были прислушаться к этой рекомендации. Несмотря на возражения, парламент Грузии завтра в ускоренном режиме приступит к рассмотрению и до конца недели утвердит реорганизацию правительства. Об этом сегодня заявил спикер парламента Иракли Кубахидзе. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С вокзала для множества туристов начинается обычно знакомство с городом. Увы, Сухумский железнодорожный вокзал, которому на днях исполнилось 66 лет, представляет собой сегодня печальное зрелище, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
1 декабря 1951 года в Сухуми торжественно открылось здание железнодорожного вокзала. Красивое, белое, с высоким шпилем, оно стало в те годы гордостью сухумцев. Но давно уже у нас стала расхожей фраза о том, что 14 августа 1992 года разделило жизнь в Абхазии на «до» и «после». Так вот, один из самых-самых наглядных примеров этого – Сухумский вокзал. Из 66 лет его истории чуть более половины – это полноценная, круглосуточно неутихающая жизнь провинциального железнодорожного узла, а затем чуть менее половины – мерзость, запустение и медленное превращение в руины. Как известно, первыми после военных катаклизмов начинают возрождаться объекты, имеющие функциональную нагрузку. Сухумский вокзал – это не нечто промежуточное. Лишь летом 2004 года впервые после окончания войны пошел пассажирский поезд «Сухум-Москва». В настоящее время Сухумский вокзал принимает зимой поезд из Москвы раз в 4 дня, летом по 2 состава в день из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода и Воронежа. Ну и во время пиковых курортных нагрузок количество пассажиров, собирающихся на перроне перед отправлением поездов, по сравнению с советскими временами, мизерная, и они абсолютно спокойно обходятся без переполненных когда-то залов ожидания. А единственное отремонтированное небольшое помещение в восточной части вокзала успешно справляется с функцией продажи билетов. Вот так и тянулась в последние годы жизнь Сухумского вокзала, пока внимание общественности не оказалось на днях привлечено к ней интервью, которое дал в СМИ заместитель гендиректора директора РУП Республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Игорь Моргания. Привлекал уже броский и категоричный заголовок «Замглавы АЖД. Надежды на восстановление Сухумского вокзала нет». Надежда, сказал в интервью Моргания, умирает последней, но я ее не вижу. Вокзал находится в удручающем состоянии, и никаких перспектив, к сожалению, не видно. Чтобы восстановить вокзал, необходимы капитальные вложения. Абхазская железная дорога не обладает такими средствами, а тем временем состояние здания все ухудшается. Кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению стен вокзала. Все стены намокают. Они обшиты известняком, добытым в свое время в карьере села Яштхуа. Это легкий известняк, поэтому он подвержен разрушению. В общем, Моргания отразил реальную картину, а его пессимистичный взгляд на будущее можно объяснить желанием привлечь к бедственному положению вокзала внимание власти. Но гнев интернет-комментаторов публикации обрушился прежде всего именно на него. «Позорное заявление», конец цитаты. «Гнать такого чинушу надо за такие заявления. Уроды моральные, шифер хоть купите, накройте вокзал, чтоб дальше не разрушался. Продайте один Лексус, суки». Конец цитаты. В цивилизованной европейской стране за такие заявления чиновник на следующий день был бы уволен. Конец цитаты. Кто-то выразил и недоумение. Зачем, мол, ему понадобилось «вылезать» в кавычках со своим интервью? Но этот форумчанин, на мой взгляд, проявил часто встречающееся непонимание причинно-следственной связи при появлении подобных публикаций. Я же сразу представил себе, как все было. 1 декабря – дата ввода вокзала в эксплуатацию. В СМИ обратили на нее внимание и решили выяснить, как обстоят дела с восстановлением вокзала. Предположение мое подтвердилось сегодня при посещении РУП «Абхазская железная дорога». Правда, ни Моргания, ни гендиректора АЖД Вартагава я на месте не застал и разговаривал с первым замом гендиректора Мироном Агрба. Тот объяснил: «Да, действительно, АЖД не располагает на сегодня средствами, чтобы восстановить здание вокзала. В какую сумму это обойдется, сказать не могу. Надо делать проектно-сметную документацию. Но и заказывать ее – это тоже тратить немалые деньги. А у нас нет никаких гарантий, что проект в ближайшие годы окажется востребованным. Что касается консервации здания для защиты от осадков, то мы установили козырьки, а кровлю в целом сделать сами не можем. Опять же, из-за отсутствия на это средств». Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет. Серго Бригвадзе.
Начальник службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гумилаури встретился с парламентской группой доверия, представил депутатам детали расследования по делу ликвидированного в Тбилиси террориста Ахмеда Чатаева, пишет информационное интернет-агентство civil.ge. Следствие установило, что преступная группа Чатаева прибыла в Грузию через зеленую границу. Однако пока неизвестно, из какой страны конкретно. Вахтанг Гумилаури рассказал депутатам и о том, что был обнаружен тайник в лесу, где члены группы Чатаева хранили оружие. В этом расследовании СГБ помогала американская сторона.
ФБР очень помогает нам. Оно сыграло важную роль в обнаружении тайников с этим оружием. Мы также совместно работаем над установлением точного места пересечения границы. Я надеюсь, что оно будет установлено,
заявил Вахтанг Гумилаури. По словам начальника службы государственной безопасности, пока не ясно, прибыли ли они в Грузию для организации теракта или у них была другая цель. Министр образования Грузии и науки Михаил Чинкели выступил с инициативой задействовать в школах страны программы по предотвращению конфликтов, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». В рамках этих программ во всех публичных школах страны будут работать психологи.
Для психологической поддержки несовершеннолетних будет работать совместная группа специалистов из Министерства образования и внутренних дел. В круглосуточном режиме будет работать соответствующая горячая линия. Чтобы охватить все школы страны без исключения, к процессу также подключатся магистранты и докторанты, психологи по специальности из высших учебных заведений. Мы обязательно добьемся того, чтобы все школы без исключения стали максимально безопасными и подобная трагедия никогда не повторилась.
заявил министр образования. Михаил Чхенкели призвал и родителей школьников присоединиться к этому процессу. В декабре прошлого года многие абоненты газовых компаний заявляли, что счета за газ были значительно завышены. Многие из них боятся, что и этой зимой их ждет рост коммунальных счетов, пишет газета «Резонанс». Некоторые абоненты обвиняют в махинациях газораспределительные компании, которые, по их утверждению, ухудшают качество газа, из-за чего его потребление абонентами резко возрастает. Эти слухи попытался развеять представитель компании «Аэрболони» Нодар Рамишвили. В интервью изданию он заявил:
распространяются слухи, что газораспределительные компании пускают воздух с газом, а иногда и примешивают другие газы для того, чтобы повысить его объем и снизить калорийность. Однако дело в том, что с падением температуры из скважин выходит менее калорийный газ, поэтому и тратится больше газа.
Эксперт в области тестирования качества газа Дмитрий Шенгелай же считает, что во избежание ложных обвинений необходимо провести ряд исследований.
Если добавить в газ кислород, его калорийность снизится, однако сложно утверждать, что подобное происходит, если не будет проведено соответствующее исследование. Изменить качество газа теоретически возможно, однако в Грузии, скорее всего, нет технических средств для этой процедуры. Однако это надо проверить, чтобы были сняты все вопросы,
заявил респондент «Резонанси». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И время для рубрики «Картинки с выставки». Жители абхазской столицы обеспокоены судьбой часов на здании администрации Сухуми. Они остановились и стоят уже несколько месяцев. Эти часы были подарены городу Моссоветом в 1950 году. Установлены они на здании, построенном в 1914 году. И часы и здания внесены в реестр памятников архитектуры. Башня с часами – визитная карточка города. И вдруг появилась информация о том, что ее демонтируют, а часы уберут. Слухи развеял Тимур Агарба, начальник управления Сухумского горстроя, который будет заниматься реконструкцией башни. С ним беседовала Елена Заводская.
Главные часы столицы уже несколько месяцев стоят. Если можно, проинформируйте, что происходит с часами.
Они же, как вы знаете, периодически механизм останавливается, их каждый раз надо было запускать. Причина была в том, что вот эти несущие конструкции, они настолько прогнили, что механизм сам уже опустился. В 2015 году мы предприняли попытку усилить конструкции и запустить часы, что мы и сделали, в принципе. Потом в 2016 году они опять остановились, опять-таки из-за того, что он проседает постоянно. И вот в 2016 году опять мы их запускали, в 2017 году уже решили собрать комиссию и комплексно изучить вообще, что делать с этой башней.
А в каком состоянии находится сейчас сама башня?
Снаружи визуально, наверное, так выглядит, что она как нормально стоит. Но я когда на крыше вот подхожу, я вижу то, что это дранка и с улицы тоже. И даже циферблат вот этих часов, он деревянный, он уже сгнил. Мы и циферблат будем менять.
Скажите, пожалуйста, а что планируется сделать с башней, в которой находятся часы?
Изначально мы хотели изнутри усилить швеллерами металлическими, чтобы опору дать на механизм часов. Он металлический, около тонны весит. Там все внутри обшито было дранкой. Мы когда все разобрали, увидели то, что некуда металлические опоры опирать, потому что все несущие конструкции гнилые. И ниже этажом, с одной стороны, есть стена бетонная, с другой стороны ее нет. То есть там такая конструкция своеобразная. Не получалось никак нам усилить изнутри эту конструкцию. Сейчас сама башня часов, она, я не знаю, это от ветра или от чего, она повернулась на определенные градусы какие-то. То есть она уже стоит криво. Было принято решение, что вот уже такая необходимая мера демонтировать всю башню и восстановить ее в таком же виде, прям сантиметр в сантиметр. Конструктор сейчас проект делает. Управление архитектуры города Сухум занимается проектом данной башни. Специалист, который обслуживает эти часы, он разобрал механизм, каждую деталь отдельно разобрал, сложил ее в каком-то порядке, может он ее нумеровал, я не знаю, но он ее будет собирать обратно в эту башню. То есть механизм остается прежний, а остальные иные элементы, такие как балки, которые сгнили, и дранка. Это материал, который никогда больше ты их не используешь нигде. Поэтому эти элементы будут заменены на новые. Башня будет выглядеть такой же, как она сегодня стоит. В принципе, изнутри ее каркас заново соберется, пока она стоит. А потом уже, когда каркас будет готов, с улицы дранка будет снята и опять восстановлен. Циферблат будет снят на часах. Заново восстановлен. Кровля, которая течет, будет заменена. В принципе, все работы, которые планируется там провести, они необходимые, потому что материалы, которые там сегодня есть, их дальнейшая эксплуатация невозможна.
В какой стадии сейчас проект реконструкции башни здания городской администрации?
Сейчас проект на разработке. Реставрационно-архитектурное задание получил конструктор. После того, как проект будет готов, он будет представлен Министерству культуры, где будет собираться комиссия и утвердит или отклонит данный проект. Если проект будет утвержден, то его передадут в управление горстрой, и дальше будем заниматься строительными работами. Но в любом случае внешний облик данной башни не изменится.
Сказал Тимур Агрба, начальник управления Сухумского горстроя, который будет заниматься реконструкцией башни. С ним беседовала Елена Заводская.
Картинки с выставки.
В завершение программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» на тему переименования Брехаловки беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Недавно жители Абхазии предложили переименовать кофейню на набережной Брехаловка. Как вы относитесь к этому предложению?
Отрицательно. Потому что Брехаловка, она сперва была где гостиница Абхазия. Там собирались, потом собирались, в нарте собирались. Здесь собираемся. Мне 70, я 50 из них вспомню себя. И все время Брехаловка. Так что не надо их убирать, это название. Валентин Александрович.
Я считаю, как коренная сухумчанка, что Брехаловка есть Брехаловка. Пусть это поймут люди с чувством юмора. Эсфир.
Тоже за Брехалов. Но это все равно, что Одесса без привоза или без дюка. Так и Сухуми без Брехалов. Конечно, за. Ирина.
50 лет, наверное, что называет Брехаловка. Хоть так измени, Брехаловка есть Брехаловка. Ничего не меняется. Мне Руслан зовут.
Нравится, честно. Это молодость, это все здесь. Я против лично. Мне нравится. Нина Филипповна.
Я родился и вырос в Сухуми сознанием этого места как Брехаловка, и к нему привык. Я не вижу никакой подоплеки под этим названием, потому что какой-то негативный. Как-то с детства и сам привык, и вот своих уже детей воспитываю, так скажем, в этом месте с этим же названием. И мои ассоциации, моих старших, я думаю, только с этим названием. Как оно есть в памяти сухумчан, я так считаю, что вот под названием Брехаловка это место, так оно и осталось. Александр.
Оставить в первоначальном виде все. Зачем что-то менять? Я против.
Алиса. Я тоже так считаю. Оставить старое название.
Именно вот это сочетание вписывается в это место.
Арина.
Отрицательно отношусь. Во-первых, нельзя переименовать то, что не называется. Брехаловка, она не называется официально. Это не официальное название заведения. По документам, насколько я знаю, называется кофейня номер один. Брехаловка – это в народе. Это люди сами назвали от того, что 1000 опросов проведут, люди не перестанут называть это место Брехаловка. Это же такое, скажем так, название такое немножко с юмором. И это не значит, что здесь что-то такое негативное в этом есть. Еще вот я читал, пишут о том, что, ой, стыдно, здесь вот переговоры, про какие переговоры проходят. Люди приходят, гостей своих сюда приглашают. Знаковое место, чтобы они пообщались с горожанами, выпили ароматный кофе. Вот я и мои друзья, старшие, младшие, как называли Брехаловка, так и будут называть. Другое дело, мне тоже не очень понравилось, что вывеску написали Брехаловка. Я, конечно, более предпочитал бы, чтобы это было народное название, которое нигде не фиксируется. Но это тоже, как говорится, право собственника. Это законы, так сказать, уже другие. Меня зовут Алхас.
Слово Брехаловка как бы как синоним какой-то. Не то, что здесь брешут или что-то говорят. Просто здесь вспоминают старое, новое вспоминают. Встречаются люди старого поколения. К сожалению, их уже многих здесь нет. И вот молодежь, благодаря ней, кое-что узнает о нашей хорошей, теплой Абхазии. Я не согласен мнением, чтобы переименовать. Мои предки сюда ходили. Мой отец известный же врач Магогян Борис Иванович, который сюда своими друзьями, с хирургами приходил. Здесь очень много людей здесь работало, которых, к сожалению, их уже нет. Но благодаря им именно этого Брехаловка, мы память их не удерживаем. Поэтому желательно, чтобы осталось тоже название. Магакян Дмитрий Борисович.
Я думаю, надо оставить, как было. Потому что люди привыкли к этому слову. Это шуточное название. Менять не стоит. Меня Валерий зовут.
Отрицательно. Это неправильно. Пусть как есть, так и будет Алмазхан.
Отрицательно относимся переименовать. Потому что Брехаловка, она уже хоть Сухум назови вот сейчас, как Брехаловка была, она и так и останется. Я считаю, что это название нельзя трогать. Я Жибер Афет Григорьевич.
Зачем ее у меня? Что это даст? Все равно будут говорить Брехаловка. Алексей.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.